Здравствуйте. Мы читаем книгу «Тексты Рабаша», второй том, страница 983, что означает, что земля не давала плодов до сотворения человека в духовной работе. Можно задать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересный вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Статья «Что означает, что земля не давала плодов до сотворения человека в духовной работе?» Тексты Рабаша, второй том, страница 983. Мы читаем сокращенный вариант. Цель сотворения мира – насладить творение, для чего создано в творениях желание получать наслаждение, которое хотел дать им, чтобы желание приводило к стремлению получать благо, и в нем измерялось наслаждение. Желание получить свет от Творца, которое называется Малхут, получило весь свет для душ. Но для того, чтобы не было стыда, было сделано исправление сокращением и скрытием, чтобы не было открыто высшее управление, а должны верить, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро. И это ведет к тому, что необходимо прилагать усилия в работе по отмене желания получать для себя, несмотря на то, что в этом вся наша суть. Мы должны идти выше своей природы, отменить желание получать для себя, на что тело не согласно, и идти выше разума, несмотря на то, что видит противоречие и молится, не получая ответа. Тогда должен просить помощи у Творца, просить сил, не слушать вопросов грешника в себе, что и кто. И если Творец не поможет, ему не преуспеть идти против природы. В работе Творца человек — тот, кто обрел страх небес и работает из трепета по причине величия Творца, не заботится о своей выгоде. Животное погружено в личную выгоду. Земля, Малхут небес, собрание Израиля, получает свет для душ, ведь все души исходят из нее. Со стороны Творца все уже исправлено. Но прежде чем творение достигнет уровня человека, оно не видит никаких плодов. Но не просто выйти из состояния животного, потому что работа Творца всегда в противоположных свойствах. И только из двух линий рождается средняя линия. А пока творение находится под властью желания получать для себя, оно может получить только частичную веру в падениях и подъемах. Во время падения исчезает сила веры, так как падение пришло из-за какого-то изъяна, потому что погружен в любовь к себе. И для того, чтобы не повредил Творцу, появляется исправление, когда у него исчезает вера в существование Творца. И чтобы продолжать движение, он должен верить в Творца, выполнять Тору и заповеди. Но это состояние не называется правой, а одной линией, духовно неживым, с чего все должны начинать. И если не портит свои действия, его духовно неживой уровень развивается даже без намерения и мысли. Но если хочет подняться на уровень растительный, уже требует ухода и питания. Должен присоединить мысль и желание, чтобы перевернуть свое желание получать в отдающее, работу в правой и левой линиях, чтобы то, что было одной линией, действием использовать в правой линии. И в простом действии должен учитывать, что Творец дал ему подарок служить ему безыскусственно. И вместе с тем работать в левой линии, проверяя себя, работает ли он ради личной выгоды или ради пользы Творца. И молиться о том, как же он настолько погружен в любовь к себе. А если не способен молиться, чтобы Творец вызволил его из любви к себе, или не хочет даже, чтобы Творец вызволил его из любви к себе, а наоборот, у него есть желание, чтобы Творец помог ему наполнить свое желание получать для себя, это левая линия, то, что подлежит исправлению. Получаются две противоположности. С одной стороны, порядок работы, когда необходимо стараться сохранять одну линию во всей ее полноте, как неживой, который ощущает себя человеком совершенным в радости, и где нечего добавить, кроме количества. И это было так, потому что не знал о ступени растительной, думая, что неживое состояние — это совершенство, которое возложено на человека. А сейчас, когда знает о ступени растительной, у него нет совершенства в одной линии. Поэтому должен прилагать усилия, получать ощущение жизни от правой линии, как было раньше, потому что левая линия говорит о том, что нет совершенства. Продвигаться в правой линии должны из соображений истины, и человек должен ценить немного ту опору, которая есть у него в духовном, и дать время на благодарность Творцу. А потом он должен вернуться в левую линию, ведь и это истина, что должны работать ради небес. И из этих двух, совершенства и важности правой и от недостатка левой, удостаиваемся средней линии.
Статья непростая, как мы слышим. Есть много деталей. Эта статья на 5 листах, а здесь меньше одного. Только он здесь только этот вариант комментирует о том, что было там, о том, что написано там. Только итог всего. Но нет выбора. Для того, чтобы напомнить о линиях, мы должны из полного сделать краткий вариант. Может быть, представим себе такое состояние. Это как мы видим у детей, когда мы хотим дать им не очень-то вкусное что-то, но здоровое. Насколько они не понимают, и насколько они совершенно не готовы к этому, принять что-то горькое, представим себе какой-то горький плод, который нам необходимо его съесть, принять его даже нам, взрослым, чтобы насладиться от него. Как насладиться? Я как на лимон смотрю издали, я уже внутри чувствую, что он кислый. Как же может быть, есть вещи, которые мы видим только для того, чтобы подчеркнуть сладкое, горькое, кислое. Мы пользуемся для того, чтобы подчеркнуть. И тогда для нас свет — это преимущество света из тьмы. Что для нас свет? Сладкое для нашего желания получать. А здесь мы говорим о том, что необходимо перейти к любви, к горькому плоду, когда по своей природе я его отторгаю, не способен принять. И почувствовать в этом плоде какую-то важность, развить стремление к нему по сравнению со всем моим желанием к сладкому, которое еще будет расти все время, а я по сравнению с этим буду развивать, взращивать мое стремление к горькому плоду, который доставляет мне страдания и просто ужасен. Как я могу это сделать? Ну, почему Творец таким образом создал? Это понятно, для того, чтобы вывести нас со ступени животной, в которой мы развиваемся, благодаря нашему эгоизму и находимся в погоне за наслаждениями. У животных это не погоня наслаждениями, а инстинкт. Человек, который развивается с животного уровня до человеческого, он развивается в направлении, когда развивает в себе дополнительные желания. Его желание растет больше, чем на животном уровне. То, что называется однодневный теленок, уже годовал. Однодневный теленок называется быком уже. Он не развивается больше. Тогда как мы развиваемся, ищем все больше наслаждений, и наше желание получать эгоизм все время развивается, и мы в соответствии с этим строим себе источники наслаждения. И таким образом мы все время растем, поднимаясь на животном уровне, становлясь большими животными, даже очень. А затем мы входим на уровень говорящий. Иной уровень. Мы прежде всего теряем желание к эгоистическому наслаждению. Когда я чувствую, что эта жизнь не очень-то наполняет меня, все серое, все теряет вкус, человек испытывает отчаяние, депрессию, каков смысл жизни. И так массы, большинство человечества сегодня уже это чувствует. То есть мы заканчиваем развитие с помощью эгоизма и входим в состояние, когда не способны представить себе еще хорошие плоды, еще более хорошие. И спрашиваем уже о цели. Это уже следующая ступень. Какова же цель? И здесь мы чувствуем цель в горьком виде ее. Когда нам говорят: ты хочешь узнать о цели, ты хочешь связаться с ней, ты хочешь раскрыть ее. Это на следующей ступени, которая противоположна теперешнему состоянию. Ты должен развить желание к совершенно горькому плоду по сравнению с мороженым, сладостями, пирогами, со всевозможными яствами, которые были у тебя здесь. Ты должен стремиться к чему-то, что доставляет тебе боли, слабость, огорчение, едкость, то, что тебя буквально отталкивает. Настолько, что ты не способен приблизиться к этому, природа твоя не позволяет этого. Что же можно сделать? Можно развить важность. Говорят, тебе это важно, хотя ты это и отвергаешь. Так что же я сделаю? Ты можешь развить важность к этому с помощью окружения. То есть говорить об этом горьком плоде, что это очень важно, что это находится где-то там перед тобой, но это ты не способен даже увидеть, настолько ты ненавидишь это. Если ты разовьешь важность к этому, будешь говорить с людьми, которые таким же образом чувствуют и думают так же, которые, с одной стороны, получили какую-то важность, начало важности, но отталкиваются от этого, ненавидят это вследствие вкусов, когда они чувствуют, что это горько и ужасно. И если вы будете говорить о том, что это все-таки важно, тогда каждый получит важность, с одной стороны. А с другой стороны, почувствует в этом еще большее отторжение, в более ярком виде, насколько это противоположно ему. И тогда, с одной стороны, это очень важно, а с другой стороны, это не для меня, это настолько противоположно, ужасно. Я могу говорить об этом, находиться на расстоянии от этого несколько лет способен, но приблизиться к этому не способен. Что же делать? если человек находится в окружении, которое все-таки диктует ему, говоря о том, что этот плод обязателен, он важен, что ты все-таки должен это сделать, там твоя жизнь, тогда человек соглашается поменять свою природу. Он уже начинает раскрывать, что есть средство поменять свою природу, когда он может просить, требовать силу, которая может изменить его, называется светом, возвращающим к источнику. И тогда он постепенно начинает получать какое-то новое чувство. Вдруг это горькое, он начинает находить в нем какую-то сладость. С помощью чего? С помощью дополнительной горечи. Есть такой пример. В Гмаре. Говорят так, тебе запрещено брать лимон или грейпфрут и есть его с солью, поскольку соль подслащает горечь, которая есть в этом плоде. И тогда вы увидите, что горькое становится сладким. Соль подслащает плоть, то, что называется. И что же мы добавляем к горькому плоду? Еще более горькое. Экран. И тогда это становится сладким. То есть человек получает средство, которое называется силой отдачи. И тогда та горечь, которую он почувствовал раньше в получающих килим, становится с помощью экрана сладким. Это называется, что он получил отношение к отдаче, что отдача становится для него наслаждением. Отдающий Творец становится близким ему. Настолько близким, что он чувствует, что он хочет отдавать ему. И тем самым, как мы развиваем на протяжении жизни новые вкусы, к новым источникам, которые становятся для нас наслаждением. Скажем, дай ребенку выпить какой-то острый напиток. Крепкий напиток. Это крепкий. Он же не захочет. Он захочет что-то сладкое. Дай ему съесть что-то кислое. Он же не захочет. Мы способны на это. То есть наши вкусы тоже меняются на протяжении жизни. Мы начинаем развивать какое-то новое отношение к вещам, которые мы раньше не могли вытерпеть. Также это происходит и в нашей работе. Если человек беспокоится о важности отдачи, и это очень горький плод, в котором нет совершенно ничего притягательного, наоборот, все отталкивает, тогда эта важность становится у него одной линией, правой, а горечь левой линии, и тогда он выстраивает новую линию, среднюю, сосуд кли для получения сладости в горечи. Это буквально как Мегилат Эстер, раскрытие, скрытие, когда скрытие раскрывает, и сладость, ощущение сладости приходит вследствие горечи, и тогда тьма, Малхут, светит как свет. И тогда он раскрывает, что все вещи, которые были для него горькими, с помощью нового отношения они становятся сладкими. Поэтому, до тех пор, пока земля не произведет плоды, земля не дает плоды, пока не приходит человек, поскольку сами-то плоды находятся, и земля готова. И только человек должен родиться для того, чтобы почувствовать, что есть земля, плодородная почва, которая производит плоды, сладкие, иначе это не плод. И это плод, который раскрывается ему вследствие его работы. Иначе он не может найти плодов в результате работы. Когда, насколько он принимает среднюю линию, новое отношение к тому, что было горьким, тогда он раскрывает, что это плод. Да.
Вопрос ученика. Каким образом человек может повлиять на свое окружение, чтобы оно сильно на него воздействовало?
В той мере, в какой он беспокоится об окружении, окружение беспокоится о нем, как Рабаш пишет. Он очень надеялся, стремился. У него была очень большая надежда на то, что эти товарищи, даже не товарищи, а ученики, которые на самом-то деле пришли из Тель-Авива, что они раскроют истину, что они начнут работать между собой в очень тесном, сплоченном виде. И не увидел этого. И прекратил это делать после 30-40 статей, не знаю, сколько там точно было. Он все время возвращался к этому, поскольку это постоянная тема и основная. Но уже не было у него такого стремления создать это объединение. То есть писать о нем. Поскольку он видел, что как-то, в общем, группа не очень-то поддерживает, не очень беспокоится об этом, не очень-то сплочена. И что делать? Это работа, которая предстоит нам, ничего не сделаешь, как Бальсулам пишет, что в любви товарища есть сила решить все проблемы, беспокойства и поднять нас на ввысь всех ступеней. Работа товарища — это не работа товарища, это работа над разбитым кли. Это когда ты хочешь раскрыть Творца в этом кли, которая исправляется. Это и есть работа. Да.
Саша из Москвы спрашивает нас, что означает нанести ущерб Творцу?
Нанести вред Творцу, для нас это как будто человек не желает, не хочет сопротивляться. Это не для наших уровней, это для более возвышенных уровней, когда есть всегда пробуждение специальное, когда человеку посылается возможность вредить Творцу. Мы должны стремиться к совершенству. Человек развивается только вследствие того, что он идет в правой линии, и признак этому — радость. И представлять себе все время хорошее состояние, состояние развития, подъема, хорошее настроение приподнятое, величие Творца, величие цели. И поэтому работа над этим, беспокойство об этом, не давать возможности эгоизму принизить тебя, это очень важно. Нам как бы кажется во многих случаях, что если мы погружены в самоконтроль, в критику, в серьезность, в какую-то печаль, это важный человек, который работает над собой. Это не важный человек, который работает над собой, а он просто увлечен своим эгоизмом. Это именно так. Важность проявляется не в том, что ты находишься в таком серьезном настроении, но серьезность в том, что ты находишься во внутреннем, очень большом усилии сохранять себя в величии цели и поднимаешь себя к представлению, к воображению чего-то, когда ты представляешь себе, что это может быть. Настолько, что все время находится перед тобой стремление достичь отдачи Творца, сделать ему хорошо, приятно, чтобы он был рад, как ты хочешь сделать человеку, которого ты любишь. Именно так сказано, чтобы не было у тебя чужого Творца. Именно в таком виде. Можешь ли ты представить себе такое состояние? И когда он находится перед тобой как постоянная цель. И тогда ты должен развивать это отношение к нему. Тогда из какого места, из каких условий, из какой ситуации я способен отдать ему, при условии, что я нахожусь вместе со своими товарищами в едином коллективе, когда я вместе с ними стремлюсь к этому, когда есть к нам, у нас одно устремление, одно желание, одно направление, мы таким образом соединяемся и стремимся к нему, чтобы сделать его ему, чтобы вызвать в нем хорошее ощущение. Нам же нечего дать больше. Что ты можешь дать ему? И именно это. Представлять такое состояние и находиться все больше в таком устремлении, это является тем начальным состоянием, начиная с которого человек уже идет правильным путем. Это правильная линия, о которой он говорит здесь. Затем приходится отвести с этим и левая линия. И тогда нам понятно, что это для того, чтобы поднять правую, когда мы на самом деле приходим к отдаче, а практически к отдаче мы приходим только когда левая начинает расти. Итак, мы продвигаемся и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге «Зоар».